8. Откуда-то из глубины прохода пахнуло жареным кофе. Настоящим кофе, не победой. Уинстон невольно остановился. Секунды на две он вернулся в полузабытый мир детства. Потом хлопнула дверь и отрубила запах, как звук. Он прошел по улицам несколько километров. Язва на щиколотке соднила. Вот уже второй раз за три недели он пропустил вечер в общественном центре. Опрометчивый поступок. За посещениями наверняка следят. В принципе, у члена партии нет свободного времени. И наедине с собой он бывает только в постели. Предполагается, что когда он не занят работой, едой и сном, он участвует в общественных развлечениях. Все, в чем можно усмотреть любовь к одиночеству, даже прогулка без спутников, подозрительно. Для этого в новоязь есть слово «саможит», означает индивидуализм и чудачество. Но нынче вечером, выйдя из министерства, он соблазнился нежностью апрельского воздуха. Такого мягкого голубого тона в небе он за последний год ни разу не видел, и долгий шумный вечер в общественном центре, скучные изнурительные игры, лекции, поскрипывающее, хоть и смазанное джином товарищество, все это показалось ему непереносимым. Отдавшись внезапному порыву, он повернул прочь от автобусной остановки и побрел по лабиринту Лондона сперва на юг, потом на восток и обратно на север, заплутался на незнакомых улицах и шел уже, куда глаза глядят. «Если есть надежда, — написал он в дневнике, — то она в Пролах». И в голове все время крутилась эта фраза «мистическая истина и очевидная нелепость». Он находился в бурых трущобах где-то к северо-востоку от того, что было некогда вокзалом Сент-Панкрас. Он шел по булыжной улочке мимо двухэтажных домов с обшарпанными дверями, которые открывались прямо на тротуар и почему-то наводили на мысль о крысиных норах. На булыжнике там и сям стояли грязные лужи, и в темных подъездах и узких проулках по обе стороны было удивительно много народу. Зрелые девушки с грубо намаленными ртами, парни, гонявшиеся за девушками — толстомясые женщины, при виде которых становилось понятно, во что превратятся эти девушки через десяток лет, согнутые старухи, шаркавшие растоптанными ногами, и оборванные босые дети, которые играли в лужах и бросались в рассыпную от материнских окриков. Наверное, каждое четвертое окно было выбито и забрано досками. На Уинстона почти не обращали внимания, но кое-кто провожал его опасливым и любопытным взглядом. Перед дверью, сложив кирпично-красные руки на фартуках, беседовали две необъятные женщины. Уинстон, подходя к ним, услышал обрывки разговора. «Да, — говорю, — это все очень хорошо, — говорю, — но на моем месте ты бы сделала то же самое. Легко, — говорю, — судить, а вот хлебнула бы ты с мое. — Да, — отозвалась другая, — в том-то все и дело». Резкие голоса вдруг смолкли. В молчании женщины окинули его враждебным взглядом. Впрочем, не враждебным даже, скорее настороженным, замерев, как будто мимо проходило неведомое животное. Синий комбинезон партийца нечасто мелькал на этих улицах. Показываться в таких местах без дела не стоило. Налетишь на патруль — могут остановить. «Товарищ, ваши документы? Что вы здесь делаете? В котором часу ушли с работы? Вы всегда ходите домой этой дорогой?» И так далее, и так далее. Разными дорогами ходить домой не запрещалось. Но если узнает полиция мыслей, этого достаточно, чтобы тебя взяли на заметку. Вдруг вся улица пришла в движение. Со всех сторон послышались предостерегающие крики. Люди разбежались по домам, как кролики. Из двери недалеко от Уинстона выскочила молодая женщина, подхватила маленького ребенка, игравшего в луже, накинула на него фартук и метнулась обратно. В тот же миг из переулка появился мужчина в черном костюме, напоминавшем гармонь, подбежал к Уинстону, взволнованно показывая на небо. «Паровоз!» — закричал он. «Смотри, директор! Сейчас по башке! Ложись быстро!» паровозом Пролы почему-то прозвали ракету. Уинстон бросился ничком на землю. В таких случаях Пролы почти никогда не ошибались. Им будто инстинкт подсказывал за несколько секунд, что подлетает ракета. Считалось ведь, что ракеты летят быстрее звука. Уинстон прикрыл голову руками. Раздался грохот, встряхнувший мостовую. На спину ему дождем посыпался какой-то мусор. Поднявшись, он обнаружил, что весь усыпан осколками оконного стекла. Он пошел дальше. Метрах в 200 ракета снесла несколько домов. В воздухе стоял черный столб дыма, а под ним, в туче алебастровой пыли, уже собирались вокруг развалин люди. Впереди возвышалась кучка штукатурки, и на ней Уинстон разглядел ярко-красное пятно. Подойдя поближе, он увидел, что это оторванная кисть руки. За исключением кровавого пенька, кисть была совершенно белая, как гипсовый слепок. Он сбросил ее ногой в водосток, а потом, чтобы обойти толпу, свернул направо в переулок. Минуты через 3-4 он вышел из зоны взрыва, и здесь улица жила своей убогой муравьиной жизнью, как ни в чем не бывало. Время шло к 20 часам, питейные лавки Пролов ломились от посетителей, их грязные двери беспрерывно раскрывались, обдавая улицу запахами мочи, опилок и кислого пива. В углу, возле выступающего дома, вплотную друг к другу стояли трое мужчин. Средний держал сложенную газету, а двое заглядывали через его плечо. Издали Уинстон не мог различить выражение их лиц, но их позы выдавали увлеченность. Видимо, они читали какое-то важное сообщение. Когда до них оставалось несколько шагов, группа вдруг разделилась, и двое вступили в яростную перебранку. Казалось, что она вот-вот перейдет в драку. «Да ты слушай, балда, что тебе говорят! С семеркой на конце ни один номер не выиграл за 14 месяцев!» «А я говорю, выиграл!» «А я говорю, нет! У меня дома все номера выписаны за 2 года! Записываю, как часы! Я тебе говорю, ни один с семеркой!» «Нет, выигрывала семерка! Да я почти весь номер назову! Кончался на 407! В феврале, вторая неделя февраля!» «Бабушку твою в феврале! У меня черным по белому! Ни разу говорю с семеркой!» «Да закройтесь вы!» — вмешался третий.
Они говорили о лотерее. Отойдя метров на 30, Уинстон оглянулся. Они продолжали спорить оживленно, страстно. Лотерея с ее еженедельными сказочными выигрышами была единственным общественным событием, которое волновало Пролов. Вероятно, миллионы людей видели в ней главное, если не единственное дело, ради которого стоит жить. Это была их услада, их безумство, их отдохновение, их интеллектуальный возбудитель. Тут даже те, кто едва умел читать и писать, проявляли искусство сложнейших расчетов и сверхъестественную память. Существовал целый клан, кормившийся продажей систем, прогнозов и талисманов. К работе лотереи Уинстон никакого касательства не имел, ею занималось Министерство изобилия, но он знал... В партии все знали, что выигрыши по большей части мнимые. На самом деле выплачивались только мелкие суммы, а обладатели крупных выигрышей были лицами вымышленными. При отсутствии настоящей связи между отдельными частями Океании устроить это не составляло труда. А если есть надежда, то она в Пролах. За эту идею надо держаться. Когда выражаешь ее словами, она кажется здравой. Когда смотришь на тех, кто мимо тебя проходит, верить в нее — подвижничество. Он свернул на улицу, шедшую под уклон. Место показалось ему смутно знакомым. Невдалеке лежал главный проспект. Где-то впереди слышался гам. Улица круто повернула и закончилась лестницей, спускавшейся в переулок, где лоточники торговали вялыми овощами. Уинстон вспомнил это место. Переулок вел на главную улицу, а за следующим поворотом, в 5 минутах ходу, лавка старьевщика, где он купил книгу, ставшую дневником. Чуть дальше, в канцелярском магазинчике, он приобрел чернила и ручку. Перед лестницей он остановился. На другой стороне переулка была захудалая пивная с как будто матовыми, а на самом деле просто пыльными окнами. Древний старик, согнутый, но энергичный, с седыми, торчащими, как у рака, усами, распахнул дверь и скрылся в пивной. Уинстону пришло в голову, что этот старик, которому сейчас не меньше 80, застал революцию уже взрослым мужчиной. Он, да еще немногие вроде него, последняя связь с исчезнувшим миром капитализма. И в партии осталось мало таких, чьи взгляды сложились до революции. Старшее поколение почти все перебито в больших чистках 50-х и 60-х годов, а уцелевшие запуганы до полной умственной капитуляции. И если есть живой человек, который способен рассказать правду о первой половине века, то он может быть только пролом.